Привет, я Даша Карандаша, и сегодня у нас суперинтересная тема. Мы поговорим про египетских женщин, а в смысле женского характера. Для начала дисклеймер. Египетских женщин не любят, и я не собираюсь их защищать. Во многом я согласна с общепринятым негативным мнением о них. Чем больше вы знаете людей лично, отдельно, да, тем труднее вам составить из них толпу и как-то объединить в категорию. Вот так и тут у меня проблема, очень мне это было сложно. Но на основе книг и своего опыта я поняла, что есть два варианта. Первый вариант – это арабский характер, а второй вариант – это египетский характер. И смотрите, тут все исторически складывалось. Возьмем за основу историю, да, и будем ориентироваться на нее. Изначально арабы – это кочевой народ. Они занимались торговлей. А отсюда берется характер, это не только женский характер, да, а характер расчетливый, хитрый, может быть, не очень трудолюбивый, когда речь идет о физической работе. Это люди, которые продают, и где-то они придумают, что-то изобретут, найдут какую-то свою личную выгоду. И, в общем, у них все будет хорошо, но к тяжелому труду они не приспособлены. Если говорить о женщинах таких, то такой образ я очень часто встречаю в литературе. Это женщина, которая сидит с семечками на каком-нибудь мешке там чего-то там. И она на самом деле, вот и так она сидит целый день и с места не шелохнется. На самом деле она продает, то есть перед ней стоит какой-то стол или что-то лежит прямо на земле. И вот она это продает, сама она с места не двигается. Только цену называет и все. Приходи, уходи, бери, не бери, как хочешь. А есть египтяне. И это люди, которые всю жизнь пахали изо всех сил, чтобы извлечь максимум из узкой полосы плодородной земли вдоль Нила. Египетский крестьянин, к тому же, это настолько мощный характер по своей истории, потому что этот менталитет складывался не столетиями, а настоящими тысячелетиями, многими тысячелетиями. И я не буду сейчас рассуждать о том, насколько современные египтяне – египтяне или все-таки арабы. Потому что есть мнение, популярное в русскоязычном интернете, а есть мнение мое. Я считаю, что это дешевые понты, когда современные египтяне говорят о том, что они фараоны. Что вот арабы – это арабы, а мы не арабы. Это очень любимая ими история, но мне кажется, это просто жажда как-то себя возвысить и придать себе хоть какой-то ценности, если никакой другой ценности ты себе придать не можешь. Что-то такое. Но я изучила этот вопрос, чтобы не просто так всех ненавидеть, и выяснила, что недавно, несколько лет назад, в Германии придумали наконец-то какой-то метод исследования ДНК, который может исследовать мумии. И даже его испробовали. Взяли какую-то мумию и быстренько из нее ДНК выковырили, посмотрели, что там осталось, и сравнили с каким-то ДНК, видимо, усредненным статистическим ДНК современного египтянина. И выяснилось, что, ну, есть, конечно, ну, я не могу это отрицать, есть действительно ДНК древних египтян из фараонов и прочих, из пирамид. Та мумия была не фараона, да, в пирамиды же селили, простите. В пирамиды же клали не только фараонов, но и каких-то вельмож или людей значительных, но все же не фараонов. И действительно, есть у них общее, то есть это не совсем уж разные люди. 17% сохранилось генов современных египтян от тех древних настоящих египтян. Но оставшиеся 83% – это сборная солянка просто всего на свете. И да, там есть арабы, большей частью. Там есть разные бедуины, берберы и прочие племена, которые путешествуют по пустыне, кочуют. Там есть и прям настоящие африканские народы. И есть всякие люди, средиземноморские жители, и люди, которые пришли уже с севера. Там вплоть до армян. Армяне тоже есть в генах современного египтянина. И тем не менее, получается так, что даже те, кто приходил извне и занимал эти земли египетские, они все равно ассимилировали, и они начинали пахать так же, как пахали местные, и пашут уже 1500 лет. Поэтому, в общем, не очень важно, насколько это в их генетике. Важно то, что даже когда арабы пришли, ну, кто-то из них, конечно же, поселился во дворце в городе, да, но все равно были те, кто приходил и начинал пахать в полях. И тут уже не важно, кто ты по национальности, грек или армянин, но ты начал пахать и сделал ты это в 5 веке нашей эры, а сейчас 21-й, ты 15 веков пашешь. Собственно, кем бы ты ни был, ты все равно уже к этому привык. Египетская женщина в деревне, она работает за двоих. И она очень близка к некрасовскому образу про коня на скаку и горящую избу. Я вам отвечаю. Эта женщина прямодушна. Она не такая хитрая, как арабская женщина, которая торгует, да, она честная и трудолюбивая прежде всего. Есть в арабском выражение такое же, как в русском, соль земли, и оно как раз про этих людей. Они не очень изворотливые в плане ума и чего-то, и такие люди до сих пор, и в деревне их до сих пор много. Вы меня сейчас спросите, кто это мне вообще сказал, что египетская женщина пашет за двоих, и где это такое сложилось? А как же бесконечные дети и забота о доме? Да, но у меня есть пример. Пример этот исторический. В начале 19 века Египтом правил Мухаммед Али, и он решил рыть каналы. Каналы он решил рыть, как фараоны строили пирамиды, силами всего населения. Но только с той же разницей, что фараоны платили, а тут был самый настоящий рабский труд. Была разнарядка, которую присылали по деревням старости, сколько человек должна предоставить деревня. Если не предоставит, вероятно, там были какие-то санкции в отношении старосты. И, насколько я знаю, время правления Мухаммеда Али, по-моему, все санкции там кончались смертной казнью. Поэтому старосты, конечно, боялись. И хочешь не хочешь, они предоставляли нужное количество мужчин. А мужчин либо похищали прямо с улиц, либо сгоняли силой. Но вот ровно по спискам их отправляли на строительство. Самый крупный канал между Розеттой и Александрией, он называется Махмудия, и на его строительстве умерла треть всех строивших. А строили, по разным данным, около 300 тысяч человек. То есть 100 тысяч умерли. И была там такая особенность строительства. Во время сбора урожая мужчин отправляли по домам. Они должны были собрать урожай, со своего урожая заплатить там налог, продать свой урожай очень задешево, потому что там сильно демпинговали, и после этого вернуться на строительство канала. Но, простите, чтобы было что собирать, кто-то должен был все это время ухаживать за посевами. Ну и кто это был? Это были женщины. Кроме того, 100 тысяч человек не вернулись, 100 тысяч мужчин. И тут опять женщины остались пахать дальше. И общественное сознание не меняется так быстро. Идея о том, что женщины только делают, что едят, смотрят сериалы, обсуждают соседей, она не очень верна. Они продолжают работать. А то, что у них хороший аппетит, так у любого человека проснется хороший аппетит после того, как он помашет мотыгой несколько часов с рассвета до полудня. И сериалы эти женщины смотрят во время приготовления еды. И либо после того, как они переделают все дела и такие садятся перед телевизором. И сколько я их видела, они эти сериалы не смотрят. Они через 10 секунд засыпаются открытым ртом. Есть еще неоднозначный персонаж фольклора, и я хочу о нем поговорить, хотя он мужчина. Это Гоха. В остальном арабском мире его зовут Джоха. Это персонаж арабский, не египетский. И это такой типаж, типа Иван Дурак или Емеля. И вроде бы кажется, что он полный дуралей. Сюжеты с ним такие. Потерял деньги, продал осла задешево, кому-то что-то подарил, где-то что-то выменил по-дурацки. Но все равно ему часто везет, и непонятно, он дурак или просто прикидывается. Есть такой даже образ, косить под дурачка, но быть на самом деле хитрецом. И это, да, это такой арабский характер. У Гохи, кстати, была жена, и она как раз того типажа, сидящая на мешке. А вот если взять египетского писателя Юсефа Сибаи, у него многообразие образов женских в его книгах, но это женщины-горожанки. Конечно, это не то же самое, что провинциальные жительницы деревень. Видимо, если ты перестал пахать и приехал в город, то это же совсем другая история у тебя в голове происходит. В книгах Сибаи образы далеки от реализма, а персонажи слишком картонные. Но это именно то, что нам и нужно сейчас. Мы же смотрим с вами на образы. И вот там есть такие образы. Ленивая мамаша-бизнесвумен, которая балует своего взрослого сыночка так сильно, что из этого сыночка не вырастет вообще ничего хорошего. Еще одна – это трудолюбивая интеллигентная профессорская жена, которая всем чудесна. Она работает вместе со служанкой на равных. Но у нее есть минус – она слишком воспаряет умом. Она читает книжки, но это явный перебор. Заметно, что автор ее не одобряет, хотя открыто и не осуждает. И еще один образ – это главная героиня, служанка. Она такая скромная овечка, она много работает, честная. Все чудесно, да? Но все ее дурят направо и налево. Все ее мечты очень наивны и не имеют никакого смысла в мире грязных людей и грязных мыслей. Излишняя простота вредит провинциалкам в большом городе. Но можно ли сказать, что это именно египетский образ? Нет, я тут подумала и вспомнила немало российских фильмов и примеров из литературы точно таких же. Я вот даже вспомнила персонажа Достоевского, Сонечку Мармеладову. Наивная чистая душа, которую надурили, обманули так, что ничего хорошего не получилось. В общем, с вами была Даша Карандаша. Все, давайте до встречи, до следующего раза. Пока-пока. Everybody in there.